Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. Как обычно, по субботам в это время с вами Антон Челышев и Наталья Барсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И мы вновь с вами прямо сейчас будем возвращаться в 1959 год. На Северный Урал. В общем, все знают, о чем идет речь. Сегодня мы не одни. Сегодня к нам в студии присоединился кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну вот я хочу сказать о том, что почему мы сегодня пригласили Эдуарда Викторовича в студию, потому что он на протяжении последних месяцев, ну, пожалуй, по-моему, 3 или 4 даже месяца делал очень скрупулезный анализ трагедии, которая произошла на перевале Дятлова. В частности, он изучал уголовное дело, он изучал то множество версий, которые вообще были представлены в интернете, которые мы так тщательно собираем. И он провел большую работу и сделал такой хороший и подробный анализ актов исследования трупов погибших ребят. И вот мне вот первый вопрос, который мне сейчас хочется задать, это вот какое у вас сложилось впечатление, как у профессионала?
Очень двойственные. Скажем так, акты, которые были представлены мне на рассмотрение, а именно акты судебно-медицинского исследования тел погибших, очень современным меркам мизерные. Они, можно сказать, куцы, недостаточность описания, формулировки общими фразами. И практически во всех 9 актах выводы сделаны как под копирку. Хотя понятно, что трупы находились в разное время, в разной степени выраженности повреждений. Но вот такое ощущение, что независимо от этого все выводы писались как под один шаблон.
Вот о чем это может говорить? Это вот либо, было, оказывалось либо какое-то давление. Что вот это может быть такое?
Тяжело судить, уже более полусотни лет прошло. И людей-то уже в живых не осталось, участников. Но такое возможно в двух случаях. Первый случай, когда действительно оказывалось давление на эксперта в силу каких-то причин. Не будем забывать, что это 50-е годы. И второе, если эксперт просто, ну, в силу различных причин, несколько начинает писать шаблонами. То есть у него шаблонность мышления, шаблонность формулировок выводов в своих заключениях. И он, особо не задумываясь над тем, как правильно на самом деле писать, пишет все под какой-то несколько устоявшихся стереотипных шаблонов.
Ну вот это очень интересный момент, потому что раньше в наших программах мы уже затрагивали вот тему актов судебно-медицинской экспертизы и говорили о том, что на вскрытии первых 5 трупов, это видно из актов, присутствовал лично областной прокурор Свердловской области Клинов. Вот казалось бы, что это двое суток, он с утра до вечера находился в морге, вонючем, грязном, очень неприглядном, это морг зоны строгого режима, колонии строгого режима города Ивделя. И вот он находился там лично. Поэтому, казалось бы, как могли тогда, то есть каким образом тогда эксперт составил именно такие акты, если вот сам большое начальство присутствовало на вскрытии?
Мне удивительно, что такое большое начальство на таком, казалось бы, рядовом случае присутствовало, потому что, к большому сожалению, всегда было, есть и будет, что, вот, скажем так, так называемые дикие туристы, которые идут без объявления маршрута, незнамо куда, у них очень нередко происходит гибель. И это происходило раньше, это и происходит сейчас, и, к сожалению, никто не застрахован от того, что это будет происходить в будущем. Да, это смерть любого человека всегда, в любом возрасте, при любых обстоятельствах, является большой трагедией, но это не является таким ЧП областного масштаба, чтобы потребовалось личное присутствие прокурора области на всех тотальном вскрытии. Поэтому, вот, скажем так, состав людей, которые присутствовали при вскрытии, меня искренне изумил. С другой стороны, они только присутствовали при вскрытии, но они же не присутствовали при написании акта. Акту писал уже лично сам эксперт.
Но
вот в чем дело.
Акты-то подписаны.
А потом уже подписывали они. Все люди, которые участвовали, потому что по закону, что тогда, что сейчас, люди, которые участвовали при производстве судебно-медицинского исследования трупа, они подписываются, ну, каждый в своей части, что они это видели. Поэтому мне вот, скажем так, столь высокий ранг присутствующих
удивляет
просто.
Хорошо, а вот как у профессионала, опять же, после того, как вы прочитали эти акты, у вас какое сложилось впечатление о душевном состоянии вашего коллеги, который делал эту работу 50 с лишним лет назад? Он спешил или он, условно говоря, писал халтурил под диктовку? Или, может быть, он действительно был не очень профессиональным человеком? Этого тоже нельзя, к сожалению, исключать. Вот. Но, тем не менее, полагаю, что вряд ли бы назначили непрофессионала вот на такой случай.
Ну, тут, наверное, назначали по принципу «берем того, кто есть территориально рядом», так? Эксперт как раз с тех мест, и он обслуживал тот район, более специалистов более высокой квалификации. Тогда уже был Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных медицинских экспертиз, было Российское бюро судмедэкспертизы и прочее, где всегда работали и до сих пор работают прекрасные специалисты, я не побоюсь сказать, мирового уровня. Вот. Было холодно, трупы вполне можно было сохранить в течение нескольких дней, пригласить авиации специалистов из Москвы, из Петербурга, и они бы провели качественные исследования, но поручили местному эксперту.
Да даже из Свердловска, вполне возможно, если была бы такая необходимость, привез бы и Свердловское светило, если бы, опять же, была такая необходимость.
Свердловск крупный центр, не только территориально, но он еще и крупный медицинский научный центр, и там Истори достаточно мощное, очень квалифицированное бюро судебно-медицинской экспертизы работает там. Работали, работают, и даст Бог, будут еще долго-долго работать высококвалифицированные специалисты.
И далее мы, наверное, приступим уже к более детальному рассмотрению актов, которые у нас сейчас есть. Это, наверное, сделаем после
небольшой паузы, как обычно, небольшой. Да. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Говорим о тайне перевала Дятлова.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Варсегова и наш гость, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, вот обещал я задать вопрос. Вы сказали, что нужно сравнить эти акты с работой, которую специалист, производивший вскрытие, в общем, делал обычно. И если, например, вы бы, предположим, увидели какую-то разницу, то, о чем бы вы в первую очередь подумали, да? Потому что я сейчас проведу параллель. Когда мы обсуждали в целом уголовное дело, которое было составлено по итогу гибели и поисков группы Дятлова, эксперты-криминалисты, которые с этим делом познакомились, сказали: ребята, это халтура, это сделано для того, чтобы, просто дело было. Вот там соблюдены формально все признаки, а по сути там нет ничего. И это дело, собственно, хранится в Екатеринбургском городском архиве до сих пор, или областном. Если бы вы увидели разницу, вы бы к какому выводу пришли? Вообще, могли и акты судебно-медицинской экспертизы составляться с тем же расчетом? Что бы было формально?
Такое вполне можно допустить, теоретически, по крайней мере. Но, опять же, повторюсь, чтобы сделать выводы, это надо посмотреть заключение этого же эксперта, который он писал по каким-то другим поводам, другим людям. И тогда у каждого эксперта, как у каждого художника, есть свой стиль, он четко виден, определенный набор фраз, которыми он оперирует, знания и так далее. И поэтому тогда уже можно делать какие-то выводы. А сейчас я бы не торопился преждевременно что-то говорить.
Да, безусловно, безусловно. Это лишь предположение наше. Тогда перейдем к самим актам.
Да, я предлагаю перейти к детальным актам. Мы будем обсуждать их в той последовательности, в которой находили погибших ребят. И первыми были найдены два Юры под кедром. Это Юра Кривонищенко, Юра Дорошенко. Вот Юра Кривонищенко, как я понимаю, у нас сейчас будет первый.
То есть, я, насколько я понимаю, вы выделили в этих актах те моменты, которые показались вам наиболее интересными, там, наиболее подозрительными, может быть. Да, ну, тут уже вам слово. Вот, цитируйте и объясняйте.
Ну, здесь что? Трупы наиболее, первые трупы найдены более рано, они в наибольшей сохранности, и, соответственно, ну, наиболее информативные результаты получились у эксперта. Эксперт утверждает, что умер от действия, воздействия низкой температуры, то есть от переохлаждения, как мы сейчас говорим. Эксперт пишет замерзание и говорит, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкая полнокровь внутренних органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, отморожение пальцев конечностей и ожоги.
Ожоги и переохлаждение, да, очень странно.
Сочетание. Причем ожоги серьезные, ожоги второй, третьей степени. То есть третья степень, я поясню вот нашим слушателям, вторая степень – это когда образуется пузырь, а третья степень – это когда уже происходит обугливание мягких тканей, когда уже пузыря нету, идет буквально вот уголь на месте мягких тканей остается, они выгорают. Четвертая степень – это уже когда обугливается, обугливание доходит до кости. Вот, ну, четвертая степень при жизни крайне редко наблюдается. Человек как-то отдергивает конечность, там, часть тела. И такое наблюдается при жизни крайне редко.
Отсюда вывод. Если этот ожог получен, он мог быть получен уже после смерти.
Нет, вот второй, третий, то вполне может быть прижизненный. Потому что четвертого нету. Но смотрите, эксперт сразу пишет, да, в скобках, у костра. А где он знает, что у костра? Где здесь написано, что
у костра? Да, и в уголовном деле, кстати, написано, нет подробного
описания. Написано, при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех 9 человек. Где здесь костер написан? Почему он решает, что это у костра?
Ну, а хорошо, а вообще, в принципе, вот, если мы представим себе ситуацию, как человек замерзает, вот ему холодно, но костер у него горит, иначе откуда у него ожоги?
Да, вот и он как, греется как так, можно пока... замерзнуть-то? И он греется до той степени, пока у него там конечности не начнут обугливаться.
Ну, в общем, как-то, то есть здесь...
Нелогично, да, согласитесь.
Даже невооруженным глазом, глазом непрофессионала, действительно, здесь есть определенный вопрос.
Ну, я допускаю,
вопрос,
что могут возникнуть такие тяжелые ожоги, когда человек находится... Ну, состояние какого-то наркотического, алкогольного, глубокого опьянения, так? И, соответственно, у него на фоне этого опьянения наступает анестезия, он не чувствует боли, и тогда глубокие ожоги, да, мы наблюдаем это постоянно, но здесь же проводилось судебно-химическое исследование всех пострадавших, ни у кого ни алкоголь, ни наркотики, ничего не выявлено.
Хорошо, а воздействие холода может ли вызвать у человека какие-то изменения в сознании, которые, например, ну, точно так же позволят, ну, например, снизить общую чувствительность организма? И при этом может ли человек под воздействием низких температур, ну, быть в состоянии развести этот костер? Ну, откуда пламя-то, которое вызвало вот эти ожоги там второй-третьей степени?
Вот тут нам необходимо знать, какая именно сколь низкая температура была.
У нас есть данные по погоде?
Да, ну, у нас есть данные такие. Был сильный ветер, было около 30 мороза. Причем это был резкий перепад температур. Накануне было минус 5, а потом вдруг резко минус 30 и мороз.
Все дело в том, что вот мы не знаем, он в минус 5 или в минус 30, так, погиб, потому что мы не можем судить по тем изменениям, которые описывает эксперт, о давности смерти, так, сколько прошло, так, и поэтому с равным успехом мы можем предположить, что они погибали при минус 5, при минус 30, так, а то, что вот там есть участки у всех тотально, причем умерших, есть повреждения, которые свидетельствуют о действии посмертном, причем низких температур, безусловно, да, потому что каждый из нас там хранит продукты в морозилке, да, и видел, как происходит вымораживание, да, мяса, оно становится сухим, жестким, вода уходит из него. Вот, и вот когда практически тотально у всех описываются сухие такие кончики пальцев, которые трактуются как отморожение, так, то это не отморожение, это посмертное действие холода, низкой температуры. Просто пальцы, они наименее объемные части тела, и они первыми, естественно, будут промерзать и вымораживаться. Так? А вот ожоги, извините, я оговорился, отморожение, Суть в том, что пока действует низкая температура, отморожения то особо не видны. Отморожения на теле у человека становятся видны, когда он из холода возвращается в тепло.
Да, да.
А здесь трупы все время находились на холоде. И естественно, что посмертно уже никакие изменения развиваться не будут.
Что еще странного вот конкретно
дальше
здесь в этом акте вам показалось?
Меня смущает, что вот такое расхожее мнение, которое практически везде встречается, что вот они там чуть ли не попали в снежную лавину, их там снежной лавине влекло. И вот оттуда множественные ссадины. Безусловно, так, если человек попадает в снежную лавину, то один из видов повреждений, которые образуются, это ссадины. Ну, что мы скажем? Ссадины везде. Ссадины будут и на задней поверхности шеи, и на передней, и на боковой, и на лице, на затылке, на всех поверхностях рук, ног. Ну, потому что снег обволакивает человека кругом. И кровопотеки по всей поверхности тела так будут, потому что давление идет тотально. А здесь вот такое очень избирательное расположение кровопотеков. Все кровопотеки на передней поверхности тела. И вот, скажем так, если разделить всех погибших по повреждениям, то участие погибших четко можно видеть, что вот мелкие там ссадины, совсем незначительные, эксперты описывают их как точечные, там фактически по всему лицу. Да, я допускаю, что этот человек падал лицом в снег, его где-то протаскивало по снегу. Но есть ссадины и более обширные, и они строго локализованные, они не совсем характерны для падения. Более того, мы видим, что у части людей есть кровопотеки. Кровопотеки как раз в области верхних век, кровопотеки спинки носа.
Вы можете вспомнить хотя бы, вот у кого из них такие кровопотеки были?
Вот, допустим, Дорошенко Юрий. В области спинки носа, кончика носа, верхней губы следы выделения запекшейся крови. Верхняя губа отечна, в области красной каймы верхней губы кровоизлияние темно-красного цвета размером 1.5–2 сантиметра. Это удар. То есть человека били по лицу. Это не следствие вот падения.
И на сук, простите, тоже так, даже на бегу, на полной скорости так врезаться тяжело. Потому что удар не будет настолько направленным, да?
Ну да, это очень локализованный удар, ограниченный предмет, это вполне вот кулаком, допустим, так по губе ударить можно.
А опять же, в качестве версии, допустим, человек начал замерзать, его начали, ну опять же, ну в таких случаях обычно бьют по щекам, а не бьют кулаком.
Кто же с целью реанимации кулаком по лицу-то?
Хорошо, еще много уже об этом сказано. Странности.
Еще какие-то.
Мне кажется, что вот да,
у нас... Опять же, да, странности. Вот трупы то погибших обнаружились в разное время, в разной степени выраженности гнилостных изменений, но тем не менее эксперт у всех видит там полнокровие мягких мозговых оболочек, у всех видит полнокровие внутренних органов, у всех там видит пятна Вишневского. Ну, я допускаю, что у первых он это мог видеть, да, но когда головной мозг представляет собой уже просто распадающуюся, кажется, образную зловонную массу вследствие гниения...
Мы говорим про тех четверых, которых нашли в ручье позже, в мае уже.
Как он мог там уже описывать полнокровие внутренних органов, как
полнокровие
мягких мозговых оболочков, а тут как под копирку вывод вот, с первого до последнего.
Коллеги, идут. Сейчас снова нам сделать нужно небольшую паузу. Через несколько минут вернемся в студию, продолжим этот интересный разговор. Друзья, оставайтесь с нами.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию, дорогие друзья. Антон Челышев, Наталья Варсегова и наш гость Эдуард Викторович Туманов, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. Мы разбираем, точнее не мы, а Эдуард Викторович проанализировал акты судебно-медицинской экспертизы, которая была произведена в отношении тел погибших ребят, после того, как всех нашли и обнаружил множество нестыковок и множество вопросов, которые он, как профессионал, собственно, получается, адресует и своим коллегам, в том числе тем, которые тогда эту работу делали. Я понимаю, я хочу просто оговориться, Наташ, да, понимаю, что тема, на которой мы сейчас говорим, да, кому-то может показаться неприятной, друзья, но, извините, не ответив на эти вопросы, мы, наверное, никогда не сможем ответить и на главный вопрос, что же тогда произошло в том феврале того 59-го года на склоне горы Атартен. Возвращаемся в разговор. Итак, мы, собственно, остановились на очередном интересном моменте, которых, я понимаю, здесь целый ворох. Ну, сколько актов, столько и моментов интересных.
Эдуард Викторович, вы сказали, что практически везде в заключении всех актов написано, что человек погиб от переохлаждения. Но это вы ставите под сомнение такую формулировку.
Ну, по крайней мере, участие из погибших.
Да, ну вот, ну а кто, вот, по вашему мнению, все-таки умер действительно от переохлаждения?
Ну, скажем так, Дятлов, описание положения тела, так называемая поза калачика или поза эмбриона описывается в протоколе наружного осмотра, она действительно очень характерна для человека, погибающего при охлаждении. Человек стремится свернуться в комочек, чтобы поменьше терять тепла, тогда ему удается максимально согреться. И, скажем так, у него ссадины не характерны для каких-то ударов, да? Но тем не менее, что меня смущает, что вот у него в области коленных суставов справа и слева ссадины темно-красного цвета. Это, я допускаю, возможно, и при падении. Да? Человек шел, падал на колени, поднимался, шел дальше. В области левого голеностопного сустава на передней, боковой и задних поверхностях, в областях обеих лодыжек, ссадины буро-красного цвета, вдавленные над поверхностью кожи с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани. То есть, смотрите, согласно этому описанию, получается, что эта ссадина фактически циркулярно обхватывает голеностопный сустав. Такое ощущение, что он был фиксирован за голеностопный сустав, то есть его либо привязывали за ногу, либо обматывали этот голеностопный сустав зачем-то. Но вот такие циркулярные ссадины на конечностях в области голеностопных суставов, либо лучезапястных, они вот как раз характерны для попыток удержания человека.
Кто-то, вот, может, тащил его, да, например?
Или он пытался вырваться. Да?
Или пытался вырваться,
да. Пытался вырваться. То, что он умер от переохлаждения, да, вот согласно представленным заключениям, очень похоже. Но что опять смущает, смотрите, да, на кисти ссадины, причем ссадины, конечно, могут и от падения образовываться на кисти, но где располагаются конкретно эти ссадины? В области пясно-фаланговых суставов. Сожмите кисть в кулак. Вот как раз эти суставы.
Да, вот эти косточки выпирающие, да, на границе между тыльной стороной ладони.
Каждый вспомнит свое боевое прошлое, да, неудачно поставленный удар или бьется о чем-то, какой-то шероховатой поверхности, и там, конечно, образуется ссадина. Вот, то есть я вполне допускаю, что... А вот при падении на руки, да, вот человек упирается ладоной поверхностью.
Ну да, сложно, да, представить, что он падает на кулаки.
А что он падает на кулаки тыльной, да, поверхностью, это как-то сложно себе представить. А вот ударить кулаком, да, я вполне представляю. Тем более, смотрите, что еще у него есть. В области ладоной поверхности второго и пятого пальцев кожная ранка неправильной линейной формы с ровными краями, расположенная по поперечной длиннику пальца. То есть на тыльной поверхности кисти, на ладони, на ладонной поверхности кисти, на пальцах идет резанные раны, фактически, да, судя по описанию. То есть получается, что он хватался рукой за какой-то острый предмет.
Нож. Если нож, да, например, выхватывает какой-то.
Ну, как вариант. Ну, я не берусь говорить нож, но за какой-то острый предмет он хватался.
Так. Интересно. Слушайте, ну, безумно интересно.
Вот. И, кстати, вот у нас девушка одна, да? Описываются такие же повреждения, да, ссадины, тоже в области пясно-фаланговых суставов, но на пясно-фаланговых суставах еще ранки, которые полукруглой формы и открыты по направлению к костям фаланг пальцев. Такое вполне часто возникает, допустим, если в драке удар по лицу, человек ударяет кулаком, допустим, и попадает по зубам.
Угу.
Вот такая ранка
это
вполне образуется довольно часто
Зины
в драках.
Зины Колмогоровой, да? Вот вы говорите про нее.
Сейчас,
Зина Колмогорова.
Да. Вот такие повреждения, они вполне вот характерны, довольно часто образуются при драках. Конечно, сейчас меня могут обвинить в определенном элементе фантазирования, но спустя 60 лет, основываясь на не очень полно выполненной экспертизе, ничего другого, по большому счету, и не остается.
Ну, в конце концов, вы же, наверное, делаете предположение, основываясь не просто на картинках, которые вы представляете, а на том, собственно, чему в учебниках как бы учат.
По учебникам, плюс учат, исходя, да, еще из своего экспертного опыта работы.
А вот знаете, меня что интересует? Есть у нас еще же ведь
очень... То есть очень похоже, что участие, не у всех, повторяю, но участие погибших, повреждения подобные тем, какие возникают при банальной драке.
Налицо следы борьбы, проще говоря.
Борьбы, да.
А так. Что касается Дятлова, то если у него, вот, собственно, следы возможного удержания, да, с помощью какого-то
устройства... У него там и другие повреждения, у него и ссадины, и кровоподтеки есть...
Подождите, давайте мы все-таки... Знаете, мне к чему хочется? У нас же есть еще очень странные переломы ребер. Вот травма очень серьезная.
Мы, помню, говорили с тобой об этом неделю или две назад, когда мы пытались тоже предположить, получены они там, можно ли их получить при падении на наст снежный, на снежную
куртку. Безусловно, нельзя.
Вот, а что,
вот
можете
ответ,
рассказать,
вот и ответ,
в чем
друзья.
Особенность их, вот этих травм?
Смотрите,
именно?
Вот смотрим, так.
Это у нас Люда Дубинина, да.
Люда Дубинина. Что у нее было? Множественные двусторонние переломы ребер справа, второе, третье, четвертое, пятое по среднеключичной линии и среднеподмышечным линиям. Так, слева перелом второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого ребер по среднеключичной линии. То, что этот перелом прижизненный, подтверждается самим актом судебно-медицинского исследования. Описывается, в частности, в местах перелома ребер имеются разлитые кровоизлияния в межреберные мышцы. Понятно, что посмертно никаких кровоизлияний в мышцы уже развиваться не будет. И вот такой перелом, он возможен. В частности, к сожалению, мы не можем судить по этому описанию, какой был по механизму перелом. То есть в результате сгибания ребер, да, либо в результате разгибания ребер. Потому что различные механизмы сдавления грудной клетки предполагают различные формы деформации ребер. Здесь не описаны характеристики краев переломов, состояние отломков и так далее, и так далее. Что делает невозможным фактически сейчас такую достоверную экспертизу. Но, скажем так, а действие какого-то тупого предмета с ограниченной, незначительной травмирующей поверхностью, такие переломы ребер явно не образуются.
То есть нельзя так упасть на нас, на твердый нас снега, на камни?
Ну, нас не настолько твердые, чтобы...
И высота не такая большая, наверное, с высоты
чтобы вызвать
роста,
такие повреждения. Да. Можно допустить, что это сдавление каким-то предметом, причем предмет плоский, твердый. И сдавление происходило со значительной силой, что привело к деформации, собственно говоря, каркаса грудной клетки и формированию этих переломов. Об этом говорит то, что переломы все на одной линии. То есть, вот смотрите, по среднеключичной и по среднеподмышечной линии. Так, это справа и слева по среднеключичной линии.
Нет, складывается какое-то ощущение, что на нее
перелом.
Кто-то прыгнул как-то.
Нет,
так,
вот
нет,
прыгнул, что? Нет как раз.
Нет, да?
Это какой-то вот плоский предмет, достаточно большой по размеру. По крайней мере, сопоставимый по размерам с грудной клеткой. Даже несколько больше.
И какой-то очень тяжелый, судя по всему.
Либо очень тяжелый, либо твердый и со значительной силой. Скажем так, этот предмет обладал достаточной энергией, достаточной прочностью. И достаточными размерами. Вот три условия. Так?
Да, я просто
пытаюсь... А энергия либо за счет массы так, либо за счет скорости.
Пытаюсь понять, что это могло быть в лесу. Даже там с учетом нападения
вот
на группу.
Тоже...
Вот. Это что? Это...
Либо большой плоский камень.
Это, ну, нужно было камнем попасть.
Ну, скажем так, повреждение от падения, вот формирование такого повреждения от падения мы исключаем однозначно.
Ну, она, это не могло быть для того, что она могла упасть на камень. Это,
нет,
было удар
от,
сверху,
от,
да?
От падения мы исключаем.
Друзья,
сразу механизм.
Мы сейчас перелома. Исключаем дальнейшее продолжение эфира, потому что время сделать очередную паузу. Вернемся через несколько минут.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Наталья Варсегова, Эдуард Викторович Туманов у нас в гостях. Кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. Анализируем мы, точнее, Эдуард Викторович проанализировал акты судебно-медицинской экспертизы членов группы Дятлова. И сейчас, собственно, свои вопросы, свои предположения нам и вам, друзья мои, высказывает. Вот, возвращаясь к большому плоскому предмету, который мог раздавить...
Мы обсуждали труп Люды Дубининой,
да,
о том, что там странный перелом...
И вот аналогичное повреждение у Золотарева.
Там тоже переломы ребер,
так,
да.
Только... Со второе по шестое ребро, справа по окологрудиной и средней подмышечной линии с кровоизлиянием, то есть это прижизненно. Причем, вот что хочу обратить внимание, что такие переломы, они множественные, сразу по нескольким анатомическим линиям, и там кровоизлияние не только мышцы, эксперты еще описывают кровоизлияние плевральной полости, там значительное скопление крови. Они, во-первых, сопровождаются повреждением пристеночной плевры, это сильнейшая боль, это резкое расстройство дыхания. То есть уже вот сам факт наличия таких переломов, таких повреждений, это уже достаточная причина для того, чтобы человек мог погибнуть. Это тяжелый вред здоровью, это угрожающее жизнесостояние. Но эксперт опять пишет: смерть от переохлаждения.
Скажите, так, еще вот какой момент. Кстати, многих мучает исследователи этот момент. Вот с такими травмами, как перелом ребер, вот у Люды Дубининой и у Семена Золотарева, можно было идти, передвигаться?
Ой, ну вот знаете, я знаю случаи, когда люди не с такими травмами передвигались. Весь вопрос, как далеко и как долго.
Ну, там достаточно надо было пройти 1,5 километра. Они же шли 1,5 километра от палатки.
При минус 30 и сильном ветре.
Да, до леса,
босиком. И очень глубоком снеге.
Ну, история человеческих выживаний знает множество различных примеров.
То есть это возможно, да?
Очень-очень теоретически можно с известным допуском допустить, но в реальной жизни встретить таких людей, ну, мне не представлялось.
Я просто вот
читал, в литературе читал.
Хочу вернуться к...
В обыденной жизни не встречался с такими.
Вопросу о том, что могло эти травмы нанести, ведь мы же знаем, что там был склон, правильно? И они, да, как бы по склону катились. Было много снега. А если мы предположим, что под снегом были камни, вот и лавина вызвала камнепад, вот удар большого валуна мог привести...
Ну, вот смотрите, человек падает со склона, да, катится, ударяется, в том числе и камень. В любом случае вот такие повреждения не будут.
Нет, я имею в виду, если лавина спровоцировала камнепад, который потом их накрыл внизу.
Ну, так он бы под этим камнем и остался.
Он не смог бы никуда уйти. Логично, да, логично. Так, не поспоришь.
У меня еще вот
это
вопрос.
Сдавление, это в результате сдавления, так? Либо очень сильный удар с последующим отбрасыванием тела, так?
Наезд автомобилем, условно говоря.
Ну, да, вот, причем грузового.
Так.
Скажите, а вот еще у Люды и у Семена там что-то пустые глазницы, языка не было.
Вот ну вот это значит? То, чтобы ударишь людей на всех формах, это, да, конечно, очень
вырванный язык,
вот это все
выколотые глаза.
Вот да, это поражает, конечно, мнение обывателей, но вот только не судебно-медицинского эксперта. Вот такой мы видим сплошь и рядом, это просто животное объедает. Человек для животного такой же источник пищи.
Как животное для человека, да, кстати.
Вот. Это, естественно, то, что на поверхности, то, что самое мягкое, они объедят в первую очередь. Поэтому языка нету, поэтому щеки выклеваны, поэтому глаза выклеваны в участие.
Ну, вот видите, вы уже дали опровержение тому, что это были не пытки.
Нет, конечно, нет. Они даже не прижизненные, уже даже при первом прочтении видно, что это не прижизненное повреждение, там нету кровоизлияния в окружающие мягкие ткани. Это исключительно посмертные повреждения, обусловленные действием животных.
Есть еще у нас две очень интересные травмы, причем они тоже такие идентичны. Это поврежденный череп у Николая Тибо-Бриньоля и Рустема Слободина. Причем травмы, насколько я понимаю, серьезные. Вот что по ним вы можете
сказать?
Вот тут
сказать? Я бы разграничил. Потому что в одном случае, в частном, это вот у тебя...
Тибо-Бриньоль.
У него вдавленный перелом черепа. Это действие твердого, тупого предмета, это могло в том числе и камнем по голове, да, удар быть какой-то. Тут механизм достаточно понятен, так? А вот другой перелом черепа, который у Слободина Рустема, вот тут у меня возникают вопросы, потому что помимо перелома, собственно говоря, линейного, который описывается, от верхнего края чешуи левой височной кости по направлению к переди и вверх до участка лобной кости располагается трещина. Так? Но эксперт же описывает еще и расхождение швов черепа. Вот расхождение швов черепа вместе с формированием этой трещины, вот тут я вполне могу допустить, что плюс там еще вот есть по пирамидке участок кровоизлияния височной кости, что это повреждение в результате промерзания головы. То есть в результате промерзания головы, если происходит неоднородное промерзание шеи, потом головы, головной мозг увеличится в объеме и наступает растрескивание костей черепа. И вот здесь, на мой взгляд, тут больше характерно не для удара, а как раз для растрескивания, потому что нету тут Ну, согласитесь, если удар был достаточной силы, чтобы вызвать такие разрушения черепа, то, конечно, были бы и кровопотеки на голове, так, обширные. А тут он описывает, что только в правой лобной височной области, в толще мягких тканей кровоизлияние.
То есть гематомы нет, вот, да?
Нету как таковой. Нету как таковой. Вот. А вот у Тибо Бриноли тут, конечно, все описывается. Тут соответствие и кровоизлияние на голове, и повреждение костей черепа, и кровоизлияние по твердой мозговой оболочке. Эксперт описывает сгусток крови, который сохранился. Вот тут да, тут удар. А вот, скажем так, у Слободина Рустема тут надо думать. Либо это действие какого-то плоского предмета, вот, сформировалось повреждение, либо вполне можно допустить, что это растрескивание черепа в результате промерзания.
Все-таки какой-то вывод напрашивается вот из всего того, что вы сказали. Можно ли предположить, что от тех травм, которые были нанесены ребятам, ну, возможно, посторонними лицами, возможно, ими самими, да, может быть, какой-то внутренний какой-то конфликт, мы только предполагаем, могли не умереть именно от этих травм?
Часть из них, безусловно. Вот, по крайней мере, скажем так, Тибо Бриноль вполне мог погибнуть от повреждений головы. Так, люди с повреждениями груди, множественными переломами ребер, вполне не надо было переохлаждения. Да? Вот сами по себе эти повреждения были уже смертельны в тех условиях особенно. Поэтому тут разграничить, кто-то погибал от переохлаждения, кто-то погибал от травм, а кто-то умер по неизвестной мне причине, скажем так, потому что представленные заключения не позволяют сделать категорическое суждение о возможной причине смерти. То, что везде оказывается переохлаждение, ну, я уже говорил, во многих случаях оно тут притянуто за уши. Более того, на гнилых трупах, на гнилостно измененных трупах, да, эксперт не мог увидеть те изменения, которые он описывает.
Да.
Как доказательство переохлаждения.
Сначала были ответы у вас для нас, Эдуард Викторович, теперь вопросы. Хорошо, опираясь на, опять же, ваш личный опыт, ну, надо сначала спросить, были ли у вас случаи, когда вот что-то с людьми происходило, там, условно говоря, в походе, я не знаю, в горах, в лесах, вот что можно было хотя бы отдаленно сравнить с историей группы Дятлова?
Ну, к моему счастью, не видал, не сталкивался в своей работе, и мои коллеги не сталкивались с такой массовой гибелью людей. Погибал один, ну, максимум два человека в походе, как правило, на фоне либо нарушения техники безопасности во время восхождения, так, если касаться альпинистов, либо на фоне там алкогольного опьянения человек вел себя неадекватно, что приводило к наступлению смертельного исхода. Ну и банальные драки, которые возникают на фоне там внезапно вспыхнувших там личных неприязненных отношений, которые тоже не исключаются в этой жизни. Тоже бывает. Но вот чтобы вот так, нет, конечно, это в первый раз. С другой стороны, я первый раз вижу, ну, столь слабо сделанные заключения экспертов. Хотя вполне возможно, что в 50-х годах вот в том районе это был такой стиль, и они писались так стандартно, тут тяжело судить.
Хотя, казалось бы, 14 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая там и медицину, и судебно-медицинскую экспертизу наверняка подняла на...
А вот много судебно-медицинских экспертов во время Москвы войны как раз погибло.
Вот оно как.
Но они же работали в прифронтовых условиях. Угу.
Хорошо, но у вас ведь наверняка, как у профессионала, ну, это даже дело не в профессионализме, а в стремлении человека все рационально объяснить, просто у вас больше, скажем так, информации, да, наверняка все-таки какие-то сценарии вы там себе в голове составили того, что могло там произойти. Вот это, наверное, главный самый вопрос.
А знаете, вот я уже третий месяц над этим думаю, как же объяснить вот все повреждения, потому что повреждения очень разнообразны. Участие ожоги, участие травмы, участие не поймешь что. То есть можно разделить на четыре группы. То есть травматическая смерть, смерть, предположительно, от переохлаждения, и смерть по неизвестной причине. Да? При этом, извините, не четыре, а три группы. Так? И плюс участие из этих людей мы наблюдаем еще и ожоги. Причем ожоги очень различные локализации. Ну, допустим, я допускаю, что сидит там у костра, ноги подсунул, раз ноги сгорели. При этом находится в состоянии там, наркотического либо алкогольного опьянения, что, правда, исключается по результатам проведенного судебно-химического исследования.
Эдуард Туманов был у нас в гостях, кандидат медицинских наук, доцент, врач, судебно-медицинский эксперт. Эдуард Викторович, спасибо большое. Наталья Варсегова, Антон Челышев. Оставайтесь с нами, друзья, это «Комсомольская правда».
«Тайна перевала Дятлова» на радио «Комсомольская правда».